Глава 16. Человек с таким запятнанным прошлым. И подобный господин туда же норовит, в народные вожаки. И это ему удается. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. После 4,5 часов за рулем Страйк вылез из своего БМВ далеко не элегантно. Ему пришлось некоторое время постоять на Бертон-Роуд, широкой приятной улице с разнообразными магазинами, кафе и ресторанчиками, чтобы, прислонившись к машине, потянуться, размять спину и ногу, а также порадоваться парковочному месту совсем недалеко от заведения под названием «Стилс». Ярко-розовый фасад выдавался между кафе и магазином «Теско Экспресс». В витрине стояли задумчивые манекены с волосами немыслимых оттенков. Интерьер небольшой парикмахерской, определенно ультрамодный, черно-белый кафельный пол, розовые стены, совсем как в спальне Лорелии, видимо, не привлекал ни молодежную, ни авантюрную клиентуру. В настоящий момент посетительниц оказалось всего две, одна из которых была полная женщина не моложе 60 лет, читающая перед зеркалом журнал «Образцовое хозяйство», в ожидании, пока подействует химический состав под огромным количеством конвертиков из фольги. При входе Страйк заключил сам собой пари, что Дон – это наверняка стройная крашеная блондинка, стоящая к нему спиной и оживленно беседующая с пожилой женщиной, которой она делала химическую завивку. «Я записан к Дон», — сказал Страйк молодой администраторше, которая была слегка ошеломлена, увидев перед собой нечто столь крупное и мужественное в этом душном, аммиачном помещении. Услышав свое имя, крашеная блондинка обернулась. У нее была загрубелая с пигментными пятнами кожа беззаветной любительницы солярия. «Займусь тобой через секунду, котик», — сказала она с улыбкой. В ожидании Страйк уселся на стоящую в нише скамью. Через 5 минут его уже пригласили к розовому креслу в торце зала. «Ну, какие будут пожелания?» — спросила Дон, жестом приглашая его садиться. «Стрижка меня не интересует». Страйк не спешил опускаться в кресло. «Охотно за нее заплачу, но не стану отнимать у вас время». Он достал из кармана свою визитную карточку и водительские права. «Меня зовут Корморан Страйк. Я частный детектив и хотел бы побеседовать насчет вашего бывшего мужа Джимми Найта». Ее вполне ожидаемое изумление сменилось восторгом.
«Страйк?» — повторила она. «Который поймал того потрошителя?»
«Именно так».
«Господи, а Джимми-то что же натворил?»
«Ничего особенного», — с легкостью бросил Страйк. «Всего лишь хочу прояснить ситуацию». Конечно, она ему не поверила. Ее лицо, как он подозревал, было обколото ботоксом, лоб над аккуратно подведенными бровями выглядел подозрительно гладким и блестящим. Возраст выдавала разве что жилистая шея. Что было, то прошло. Давным-давно кануло. «Я никогда не перемываю кости Джимми. Кто старое помянет, тому глаз вон. Так ведь говорится». Но Страйк почувствовал исходящее от нее любопытство и волнение. Где-то бренчало радио 2. Дон взглянула на двух сидящих перед зеркалами женщин.
«Шен!»
— громко позвала она, и администраторша, вскочив, обернулась.
«Детка, сделай одолжение, сними фольгу и проверь, как подействовала химия».
Она колебалась, не выпуская из рук визитку Страйка.
«Не знаю, вправе ли я...»
Дон явно хотела, чтобы ее упрашивали. «Это всего лишь прояснение ситуации», — повторил Страйк. «Никто никому ничего не должен». Через 5 минут в тесной подсобке при парикмахерской Дон, оживленно болтая, наливала ему кофе с молоком. Слегка осунувшаяся под лампой дневного света, она, тем не менее, оставалась достаточно привлекательной, чтобы даже посторонний мог понять, чем она зацепила Джимми, будучи на 13 лет старше.
«Да, демонстрация против ядерных вооружений. Я пошла за компанию с подругой, Венди. Уж очень она увлекалась такими делами». «Вегетарианка», — уточнила Дон, подтолкнув ногой неплотно прикрытую дверь в зал и вынимая пачку сигарет. «Понятно, что за личность».
«У меня свои», — сказал Страйк, когда она протянула ему пачку Silk-Cut. Он дал ей прикурить, а потом достал Benson & Hedges. В воздух одновременно поднялись 2 струйки дыма.
Развернувшись к сыщику, Дон закинула ногу на ногу и продолжила.
«Да, короче, Джимми толкает речугу. Ядерное оружие, то сё, сколько можно сэкономить, чтобы поднять здравоохранение и так далее. Он, между прочим, красиво говорит», — отметила Дон.
«Это верно», — согласился Страйк. «Я сам слышал».
«Вот я и клюнула, заглотила и крючок, и леску, и грузила. Еще подумала, ну, прям Робин Гуд какой-то».
Страйк понял, что сейчас последует шутка, проверенная временем.
«А правильный будет угробин Гуд»,
— выдала она. До встречи с Джимми у нее за плечами был неудачный брак. Ее первый муж нашел себе другую в лондонском салоне, которым супруги владели на правах совместной собственности. После развода Дон сумела сохранить бизнес и даже поднялась. В сравнении с тем прохиндеем, ее бывшим, Джимми казался романтической фигурой, и она рикошетом втюрилась в него без памяти.
«Девчонки к нему так и липли», — продолжала Дон. «Из левого движения, понимаешь? Даже малолетки. Боготворили его, прямо как поп идола. Я только позже узнала, сколько их было. После того, как он открыл себе карточки по всем моим счетам».
Дон подробно рассказала Страйку, как Джимми выклянчил у нее деньги, чтобы подать иск против предыдущего нанимателя компании Zenith Industries, где при его увольнении были соблюдены не все формальности.
«Обожает качать права, Джимми наш. Хотя, знаешь, он не глуп. 10 штук слупил с Zenith, из которых мне ни шиша не досталось. Он все просрал. Сутяжничал с кем попало. Даже меня хотел засудить, когда мы разбежались. Упущенная прибыль, обхохочешься. 5 лет на моей шее сидел, а сам заявил, что трудился безвозмездно, наравне со мной, выстраивал бизнес, а заработал только профессиональное заболевание – астму, надышавшись химией. Так гладко пел, но судья, слава богу, на это не повелся. А потом он еще выдумал, будто я его преследую. Дескать, машину ему поцарапала».
Она затушила сигарету и потянулась за второй.
«Это и в самом деле я ее поцарапала».
Она неожиданно сверкнула озорной улыбкой.
«Тебе известно, что его внесли в черный список? От него ни один суд не примет иска».
«Известно, да», — подтвердил Страйк. «Он был замечен в какой-нибудь преступной деятельности, пока жил с вами, Дон?» Она опять зажгла сигарету, глядя на Страйка поверх своих пальцев, все еще надеясь узнать, что же такое мог натворить Джимми, чтобы за ним охотился Страйк. Наконец она сказала.
«Подозреваю, что он не обходил стороной девчонок младше 16. Как я после слыхала, у одной... Ну, мы к тому времени уже разошлись. Так что мое дело сторона», — сказала Дон, и Страйк сделал пометку. «Я бы не доверяла ему ни в чем, что касается евреев. Он их на дух не переносит. Израиль — это для него корень всех зол. Сионизм. Да мне дурно делается от одного звука этого проклятого слова. Если подумать, их народ достаточно настрадался», — задумчиво выговорила Дон. «Кстати, в Zenith Industries у него был начальник еврей. До чего же они друг друга ненавидели?»
«А как его звали?»
«Как же его звали?» Дон, нахмурившись, глубоко затянулась сигаретой. «Пол, а дальше как?» «Лапштейн, точно! Пол Лапштейн! Возможно, он так и работает в Zenith».
«Вы поддерживаете контакты с Джимми или с кем-нибудь из его родных?»
«Слава богу, нет! Пусть катится ко всем чертям! Единственный, с кем я встречалась из этой семейки, малыш Билли, его брат».
Дон слегка смягчилась, произнеся это имя.
«Он был не в себе. Как-то жил с нами, правда, недолго. Такой лапушка, честное слово, но малость не того. Джимми говорил это из-за отца. Отчаянный алкоголик был. Растил их один и, говорят, нещадно лупцевал ремнем или чем ни попадя. Джимми сбежал в Лондон, а бедняга Билли остался с этим извергом один на один. Неудивительно, что он таким дерганым вырос».
«Что вы имеете в виду?»
«У него было, ну это, тик, правильно?»
Она с исключительной точностью изобразила судорожное движение рукой от носа к груди, которое Страйк наблюдал у себя в офисе.
«Его посадили на лекарство, я это знаю. Потом он от нас ушел, жил одновременно в квартире вместе с какими-то парнями.
После развода я его больше ни разу не видела. Чудный был мальчонка, да. Но Джимми он раздражал.
«Чем же?»
– спросил Страйк. Джимми не выносил, когда братишка заговаривал об их детстве.
«А почему, трудно сказать. Я думаю, Джимми совесть заела. Он же бросил Билли на произвол судьбы. Что-то здесь нечисто».
Страйк видел, что она давно не вспоминала о тех событиях.
«Нечисто?» – повторил он.
Пару раз после нескольких рюмок Джимми трепанул, как его отец спалился. В смысле, чем он промышлял.
Мне казалось, он перебивался случайными заработками.
Правда?
Мне говорили, он плотником был. И шачил на семью этого политика. Как его? Волосатый такой.
Она изобразила жесткую щетину, растущую из головы.
Джаспер Чизуэлл, предположил Страйк, произнося фамилию отчетливо по слогам.
Во-во, он самый. Старый мистер Найт бесплатно жил в домишке на господских землях. Там и сыновей растил.
«И Джимми говорил, что отцу прямая дорога в ад за его промысел?» — напомнил Страйк.
«Ага. Может, ему просто не по нутру было, что старик работает на Торе? У Джимми все завязывалось на политику. Я этого понять не могу», — с некоторым беспокойством сказала Дон. «Жить ведь как-то надо. Допустим, я бы стала допытываться, за кого голосуют мои клиенты. А уж потом... Ни черта себе!»
Внезапно ахнула она, приминая свою сигарету и вскакивая со стула.
«Надеюсь, Шен сняла бигуди с миссис Хорридж? А не то дама облысеет!»